чемпионат НФЛ, студенческой лиги NCAA, аналитика, обзоры, результаты, экспертные мнения по вопросам судейства, Россия и СНГ, рассказы о командах, турнирах и товарищеских встречах, интервью и приглашенные гости. Все это в авторской программе 36-й студии об американском футболе. Настоящий футбол!
Что ж, здравствуйте, дорогие любители американского футбола. Продолжаем мы наш цикл предсезонных подкастов, посвященный наступающему уже не так далеко сезону НФЛ. И сегодня мы поговорим о дивизионе NFC Север. И поговорим мы о нем вместе с нашим хорошим другом Стасом Ренкевичем из First and Goal. Привет, Стас.
Всем привет.
Так, ну и без лишних предисловий, я думаю, мы сразу окунемся во все проблемы и вопросы этого дивизиона. Мы, как и в прошлый раз, не будем полностью освещать что-то, рассказывать о командах, а выберем наиболее интересные моменты, которые мы бы хотели обговорить и о которых хотели бы вам рассказать. Ну и первое, вот в прошлый раз у нас был Стас Морозов, мы говорили сразу же о Giants, ну а сегодня с другим Станиславом поговорим сразу о его любимой команде, это Миннесота Вайкингс, и, естественно, поговорим о в этом подписании, которое волновало всех в начале межсезонья. Кирк Казинс стал самым, как сказать, самым дорого гарантированным квотербеком на данный момент. И, естественно, очень много внимания приковывает к себе. Ну и как, Стас, как ты думаешь, Кирк Казинс тот ли самый квотербек, который вот нужен был Миннесоте именно в этот момент времени?
Ну, учитывая амбиции команды, наверное, да. Вообще, я очень такой оптимист, где-то наивный даже, потому что в свое время я и в Кристиана Пондера верил до определенного момента, так что я любое подписание квотербека воспринимаю, начинаю сам себя накачивать на то, что все будет хорошо. Но я понимаю, почему руководство решилось на такой довольно рискованный шаг, да, отдать квотербеку кучу гарантированных денег, при том, что Кирк Казинс, у него побед в плей-офф практически не было. Вот. Но нужно понимать, что сейчас Миннесота чувствует, что у них окно участия в Супербоуле, оно открыто. А как мы знаем на примере других команд, например, Сиэтла, да, окно это не так уж долго может быть открыто. При том, что мне очень нравится, что сейчас делает руководство с продлениями контрактов защиты, да, самое главное, что есть у Миннесоты. Но тем не менее, понятно, что вот нужно было усиливать позицию. Понятно было, что при том чудесном сезоне, который провел у нас квотербек, который ныне уже будет радовать других болельщиков, понятно, что это было такое решение временное. Вот. А все-таки нужно что-то более основательное, более стабильное. И в этом отношении Кирк Казинс за последние годы заслужил вот, статус человека, который способен показывать не вспышки какие-то, да, а способен на протяжении долгого времени демонстрировать высокий и стабильный результат, то, что сейчас в Миннесоте нужно в нападении.
Ну а как ты считаешь, вот вместе с вашим новым координатором нападения Джоном ДеФилиппо, который, в принципе, в Филадельфии, ну, можно сказать, да, поднял и Карсона Венца, и вон как Ник Фолс-то из запаса-то вышел. Насколько игра Казинса вот может измениться? И вообще, насколько ему придется меняться самому в его бытность в Миннесоте?
Ему самому не придется меняться, все нападение будет подстраиваться под него, и Джон ДеФилиппо молодой и очень еще гибкий специалист, да, и в принципе много материалов я читал на тему того, как они будут использовать лучшие стороны Казинса, да, то есть он уже успел посмотреть несколько интересных плейбуков в своей карьере, и там ДеФилиппо как раз ему предложит что-то. Вообще мне очень нравится, на самом деле, эта пара, просто здесь нельзя предсказать, насколько они в итоге вот будут непосредственно в работе, да, мы никак не можем предсказать столкновение характеров. На бумаге выглядит очень интересным это вот эта пара, потому что у ДеФилиппо есть амбиции координатора нападения, он еще не успел реализоваться в этом ключе, то, что у него есть талант в этом, никто как бы не сомневается, да, и Казинс тоже, он до сих пор не играл вот в реально большой команде. Вашингтон команда с историей, команда, которую очень уважают, любую команду, которая играет на Востоке АФК, уважают, да, но Востоке НФК уважают, но тем не менее, все-таки он еще не играл в настолько сильной команде, настолько команды, которая может прийти давать на самые высокие места. Вот, поэтому очень интересно, как эта пара будет работать. Я думаю, что Казинсу не придется меняться. Все будет так подстроено, чтобы ему было комфортно и удобно. И плюс, если он может выучить какие-то филадельфийские штуки, которых, как мы знаем, очень много, да, это будет большой бонус.
Да, ну, в принципе, мне даже добавить нечего, ты все так конкретно говоришь, что про Казинса. Ну, единственное, что и меня волнует больше его психологическое состояние, да, потому что лидерство в Миннесоте пока что, мне кажется, не гарантировано, именно вот такое ментальное. Там очень много своих лидеров таких, особенно в защите. Может быть, ему, конечно, и удастся сразу же завоевать большой кредит доверия среди игроков, в принципе, но вот это главное, что меня будет беспокоить, потому что в последнем сезоне уже вот того Казинса, да, который You Like That, мы уже как-то не особо видели.
А ты знаешь, здесь есть такой момент, что, опять же, два момента, которые мне в этом нравятся. Первое, это его, в принципе, совпадание менталитета с клубом, потому что, ну, Кирк Казинс, будем говорить откровенно, такой странный белый парень. Он периодически выкидывает какие-то странные штуки. Вот чернокожие игроки в НФЛ его вообще не понимают. Но как раз-таки то, что он идет в Миннеаполис, да, не куда-нибудь на юг, вот, в этом случае ему поможет, потому что все-таки в Миннесоте больше,
да, привычный,
да. Да, больше привычный к странным белым парням, чем где бы то ни было еще. И второе, это то, что по поводу лидера в команде, он тоже попадает в очень удачный момент. Все лидеры сейчас, ветераны, они, как правило, собраны в защите у Миннесоты, да. Та часть юнита, с которой ему не придется напрямую работать. А в нападении Адриана Питерсона уже нет, а в основном там собрана молодежь, да, вряд ли Адам Тилен или Стефан Диггс будут как бы устраивать, да, какую-то дедовщину. Поэтому в этом отношении попадает в очень хорошее для себя условие, и думаю, что сможет себя вполне нормально проявить, никого он там не будет сильно удивлять своим каким-то странным поведением.
Ну и еще один вопрос, давай по квотербекам уже бывшим Миннесоты. Почему викинги не поверили в Тедди и не дали ему хотя бы что-то, хотя бы год еще? Или они просто не хотели его давать ему надежду?
Я думаю, что здесь вот ситуация исключительно, вот как я говорил, открылось окно Супербоула, да, и если бы не было Казинса на рынке свободных агентов, а нужно понимать, что квотербеки такого уровня, да, можно называть Казинса, считать его средним квотербеком, но даже средние квотербеки, ветераны, на рынке свободных агентов попадаются очень редко. Последний раз, ну, Пейтон Мэннинг, наверное, выходил, он, конечно, гораздо круче, чем Казинс сейчас. Но вот так вот такую ситуацию представить очень сложно. Обычно на рынке свободных агентов оказываются, ну, совсем уж сбитые летчики, да. Эта ситуация уникальна, поэтому Миннесота полезла как бы ва-банк. Вот, так бы Тедди остался, вот. Но из-за того, что давят вот эти ожидания, время уходит, было сделан выбор в пользу Казинса. Что касается Тедди, то нужно понимать, что Миннесота лучше всех в лиге знала, в каком он состоянии физическом. И я на протяжении всего сезона прошлого читал восторженные отзывы о том, как он все умеет, как у него все получается. И, по-моему, вот сейчас из Стана Джетс примерно такие же отзывы, да, довольно, да, восторженные. Да, и что его могут даже успеть обменять вот это еще во время предсезонки, если кто-то из основных квотербеков другой команды получит травму. Вот. Но все-таки между квотербеком, который стабильно выступает на высоком уровне там 3-4 сезона, и квотербеком, который не играл 2 года, да, по сути, конечно, здесь уже сделали выбор в пользу профессионализма. Хотя нужно уточнить, что Бриджвотера очень любили в Миннесоте, и Майк Зиммер верил, что это его франчайз-квотербек, и уверен, что решение расстаться с Тедди было очень тяжело эмоционально и для тренера, и для Рика Спилмана, и, в принципе, для всех ветеранов команды.
Да, ну будем надеяться, что у Тедди получится где-нибудь. Вряд ли, конечно, уже кажется, что это будет Джетс. Но надеемся, что и даже если его обменяют, то куда-нибудь он сможет проявить себя. Потому что мне вот лично очень тоже нравился его первый сезон и эта травма. Ну вообще очень сложно, когда талантливый футболист получает такие вот сложные травмы. Ну давай двигаться дальше и поговорим про главных конкурентов. Ну, мне кажется, все-таки нечего вилять, да, вокруг да около. Главные конкуренты Миннесоты за битву в дивизионе будут Пэкерс. И это всегда было, и когда Роджерс в составе, это всегда будет. Ну и давай поговорим вот в таком разрезе. Драфт при новом руководстве у Пэкерс выдался, ну, как по мне, и, в принципе, большинство специалистов, я думаю, ты тоже так же согласишься, что очень удачным. И чего мы вообще можем ждать от Роджерса и когда он в конце концов-то свой контракт получит и станет ли он самым дорогим квотербеком?
Да, Green Bay провел блестящий драфт, наверное, едва ли не лучший драфт из всех, что я видел за вот 8 лет слежения за NFL, наверное, лучше, да. И главное, что вот этот драфт нужно было еще года 3 назад провести, да. Но здесь еще сложилось не только то, что они наконец-то вот нацелились на игроков, которые по позициям, которые нужны, но еще и так совпало, что игроки упали на нужные позиции. Так что они сумели прям взять сильных футболистов, при том, что у них был далеко не самый высокий выбор. Конечно, все давно уже говорят о том, что Роджерсу маловато одного перстня, выиграл у него очень давно, и при этом когда он ее выиграл, у него была гораздо более крутая защита, чем все следующие сезоны. И наконец-то сейчас у них есть шанс вдохнуть силу в свою защиту. И вот если бы у Миннесоты тоже дела не шли хорошо, то я был бы уверен, что Грин Бэй однозначный фаворит дивизиона Север НФК. Потому что все-таки Роджерса невозможно недооценивать. Это лучший квотербек НФЛ здесь сейчас, при всем моем уважении к Тому Брэди. Но тут уже не важно, да, то есть, если там играет система, то здесь играет конкретно один игрок. Но настолько командном виде спорта, как американский футбол, один игрок не способен побеждать. Мы даже в сокере убедились, что один игрок не способен тащить на серьезных соревнованиях, да, но в НФЛ тем более видно, тем более это актуально, что Роджерсу нужна поддержка, и он ее получил не только в защите, да, но и в нападении. Все-таки они уже второй год пытаются сделать такой дуэт тайтендов очень серьезный. Я думаю, что сейчас у них наконец это получилось. Вот, поэтому матчи Green Bay я жду с большим интересом, вот, тем более с противостояние против Миннесоты. Я очень рад, что Аарон Джонс получил дисквалификацию и пропустит игру против Миннесоты в самом начале сезона. Поэтому, да, возрождение Пекерс так можно именовать, это межсезонье, и в севере НФК будет очень серьезная борьба, и я думаю, что из этого дивизиона должны выходить не одна команда, а две, может быть, даже больше.
Ну, а по контракту, как ты думаешь, дадут ли ему прямо сейчас, в эти летние месяцы оставшиеся, да, и сколько дадут?
Я не уверен, что успеют вот прям летом, но вообще это болезненный вопрос, да, и очень занятно, что... Ведь все сейчас понимают, что если ты в любом случае будешь давать контракт игроку, то лучше давать его как можно раньше. Ну, условно говоря, лучше сейчас подписать на 4 года, чем в следующем году, потому что в следующем году это будут уже другие деньги. Вот. Понятно, что сам Роджерс, по-моему, ждал, что будет давать контракты другим квотербекам, чтобы посмотреть, да, пол, условно говоря, тех денег, которые он может получить. Вот. Но с точки зрения клуба, если ты понимаешь, что да, ты с этим игроком хочешь продолжать сотрудничать, если ты не видишь никого другого на позиции франчайз квотербека, чего ждать-то? Потому что дальше ты заплатишь только больше денег, вот и все. Ну вот, в этом отношении, может быть, их смутило немножко вот все эти пертурбации в руководстве клуба, когда только Майк Маккарти остался из всего предыдущего фактически состава тренеров, да? Может быть, на это отвлеклись, и там смена управляющего состава тоже была. Вот, но вообще это, конечно, та вещь, которую нужно проводить как можно скорее.
Ну да, с тобой согласен. Роджерс действительно, он как вот Мэтт Райан, да, и он же так ждет, уже, в принципе, дождался основных таких ходов. Но новое руководство, я не знаю, действительно, насколько они вот будут тянуть вот эту резину долго, но Роджерс сейчас именно в таком периоде, да, получается, зависшим, потому что скоро, мы знаем, вот в 2021 году уже будет новое соглашение, да, и сейчас руководство, естественно, этого не дождется, да, но они пытаются каким-то образом, может быть, вот играть на этом и, не знаю, долгосрочно. Естественно, что сам Аарон ждет долгосрочного, там, 5 лет где-то так.
Может быть, в этом и дело. То есть, когда у тебя есть у команды вот однозначный владелец, например, Джерри Джонс был стукнут кулаком по столу, и на следующий день уже был бы подписан контракт, да? А здесь, когда у Green Bay единственная команда, у которой нет конкретного владельца, да, здесь получается, что уже совещательные органы, да, люди общаются между собой, пытаются прийти к согласию, и это все, мне кажется, ну, бюрократически замедляет процессы. Поэтому, может быть, отчасти вот в этом причина того, что контракт Роджерса так тянется и не подписывается.
Ну, кстати, да, бюрократию мы как-то, и лично я даже не ставил, да, как-то вполне возможно, что действительно вот эти вот совещания и сборы это занимает очень много времени, и в таких переговорах это действительно очень важно. Ну, давай двигаться дальше, и следующая команда, которая на повестке дня у нас, это Детройт. Детройт, в который пришел новый главный тренер, Детройт, в который пришел новый координатор защиты. И что вот, как ты, чего ты ждешь именно от Детройта? Сможет ли Мэтт Патриша что-то сделать с этой командой, которая, в принципе, временами напоминает действительно льва, да, но чаще это просто котенок.
Да, ну я жду, честно говоря, немного чего в первом сезоне. Ну, это вообще нормально, когда приходит новый тренер, что первый год у него уходит на раскачку, на притирку, на понимание того, какими ресурсами ты обладаешь. А плюс для Детройта в том, что так наполовину сменился, да, потому что Патриша наверняка будет больше заниматься защитой, а все-таки у них координатор нападения остался, и не нужно чинить то, что не сломано. В принципе, про пасовую игру Детройта говорить можно только в комплементарных тонах. Мне кажется, что Мэттью Стаффорд очень хорошо себя зарекомендовал, и, в принципе, вот с пасовой игрой у них проблем нет. Ну, как парадокс, как только они потеряли Калвина Джонсона, стало все гораздо лучше в этом отношении. Вот, так что я думаю, что Детройт будет, ну так, серенькой командой в рамках своего дивизиона, но в целом я жду неплохой конкуренции с командами из других дивизионов, и оценивать Львов мы сможем именно по матчам против Миннесоты, по Гринбею. Ну, по этим матчам мы сможем оценить, насколько быстро происходит прогресс, насколько быстро они сумеют вернуться в гонку за плей-офф там, в следующем сезоне или там года через два.
А ты вот не считаешь, я вот просматривал информацию о Детройте, и вот вообще мне как-то задумалось, что вообще все проблемы последних, ну, получается, даже не знаю, 10 лет, да, это все же в не слишком правильном управлении и не слишком верном выборе тренеров. Потому что, ну, и Джим Колдел, и Шварц, они, не сказать, что они принесли какую-то вот, да, ну, зажгли там, да, за свои годы правления. И вина ли это руководство, что не могут они подобрать такого тренера, который в долгосрочном что-то сможет преобразить команду?
Ну, с одной стороны, да, конечно, потому что руководство — это те люди, которые, в принципе, определяют развитие клуба. С другой стороны, с тренерами очень сложно угадывать. Каждый сезон, да, у тебя есть пул небольшой тренеров из бывших координаторов, которых ты можешь пригласить. И ты его собеседуешь, да, и все тебе нравится. Потом ты его назначаешь, но по каким-то причинам что-то не срастается. Мне кажется, это очень сложно угадать. Это ничуть не проще, чем угадать с, там, на драфте хорошего игрока вытащить. Да? Ты вроде по всем параметрам он такой отличный, да, а потом у него хоп, он и баст. И все, и с тренером то же самое. При том, что если, например, по Джиму Колдуэллу, ну, мне казалось, что назначение не самое удачное, когда я впервые увидел, как он общается, в принципе, с игроками, но это мистер отсутствие эмоций полный, да, то есть я не знаю, мне кажется, что...
Да он и на поле такой был.
Да, да, то есть мне кажется, это довольно странно вообще. И его эти челленджи тоже не самые удачные. То есть вот есть факторы, по которым ты для себя хотя бы определяешь на уровне болельщика, нравится тебе этот тренер, кажется он тебе качественным или нет. Вот как-то проголывало, у меня очень быстро все стало понятно, там достаточно было несколько игр посмотреть. То с Шварцем было не совсем так. Да, он эмоциональный чувак, но он действительно мастер работы в защите. Мы в этом убедились уже после его увольнения, когда он снова вернулся на должность координатора защиты. Вот, поэтому в этом отношении, то есть попытаться с Шварцем точно стоило, и то, что не получилось, ну, блин, ну, даже самые успешные тренеры в истории НФЛ, у них были неудачные сезоны и неудачные попытки где-то заиграть в каком-то клубе. Поэтому... Тут, да, руководство несет ответственность, но промахи бывают у всякого.
Ну и последний вопрос. Смотри, вот как ты вообще оцениваешь работу Патриши в Патриотс, да, его работу с защитой? И сможет ли... Вот не сказать же, что у Патриотс, ну, мягко говоря, да, мягко говорить, не сказать, что у Патриотс была хорошая защита, особенно в последние два года. И тут не... мы не говорим про фамилии, да, там, именно о системе. Сможет ли Патриша в Детройте, у которых, ну, своеобразный подбор персонала, но есть очень такие яркие персонали, и сможет ли он здесь стать лучше?
Мне кажется, что, в принципе, у Патриотс последние несколько лет в защите был не самый хороший кадровый подбор футболистов. Они вообще очень сильно экономят, да, на звездных игроках и стараются все решать при помощи системы и успешно. Но при этом, когда вот были эти периоды в сезонах, когда у Патриши были к нему претензии, да, и когда защита играла не очень здорово, то, собственно, и возникал вопрос, а чего вы хотели, когда у вас, извини, ну, ноунеймы собраны? Потому что в Патриотс просто очень высокие уже, настолько высокие планки, планки, да, любые, что как бы, когда ты из ноунеймов создаешь супербоульную команду, это нормально. А когда у тебя эти ноунеймы проваливаются, значит, как бы виноват координатор. Не знаю, мне кажется, что Патриша очень удачно работал. Здесь просто не совсем понятно, учитывая, что Беличик сам большой гуру игры в защите, мне не очень понятно, насколько действительно там вот были распределены обязанности. Да,
ну, как и все в Патриотс, да,
как давно уже, да, как давно Беличик уже стал менеджером, или, может быть, он все-таки еще имел какой-то вес при работе с защитой, то есть как они были распределены. И это, когда ты этого не знаешь, тебе сложно сказать, насколько Патриша перспективен в этом отношении. Плюс, конечно, все его приходы в Детройт сильно испортила вот история с обвинениями в приставание к женщинам. Вот, потому что человек, который пришел на работу, и первые месяцы у него должны, по идее, уходить на то, чтобы как можно быстрее войти в курс дела, со всеми познакомиться, он тратил эти месяцы на то, чтобы отвлекаться на разбирательство с судебными всякими делами и общение с прессой и так далее. Конечно, сильно он отвлекало, и сильно он из-за этого мог отстать от других коллег, которые приступили к работе в новом клубе.
Да, не самая приятная ситуация была, ну... Даже не знаю, чем она там закончилась. Вроде замяли все же это дело, да?
Ну, не в тюрьме, слава богу.
Так, ну и давай дальше о последней команде этого дивизиона, которая также сменила главного тренера Чикаго, и Мэтт Наги, который пришел туда чинить все, что было разрушено за многие годы. И вот как ты думаешь, Мэтт Наги, который, да, вот в Канзасе, в принципе, отличался именно работать с квотербеками, и что он, чем он будет для Митча Трубиски, и что вообще для тебя Митч Трубиски — это потенциальный, да, франчайз, или это разочарование через пару лет?
Ну, я бы не сказал, что Митч Трубиски меня сильно впечатлил в дебютном сезоне, вот, но вряд ли у него было много возможностей впечатлить. Главное, что он впечатлил, опять же, руководство Чикаго. Мы видим в последние годы вот тренд, когда берут квотербека, смотрят на него первый сезон и понимают, стоит ли под него покупать, условно говоря, весь обвес, да, в виде ресиверов, линий и так далее. Или же, ну, там и координатора в том числе. Или же, как бы, можно идти дальше. То есть, как бы, вот Джетс приобрели Хакенберга на драфте, они его даже на поле так вот не выпустили, да, видимо, сразу на тренировках поняли, что, ну, это не ликвид, это абсолютный. А в Рэмс, например, Джареда Гофа поверили. Хотя у него сезон был откровенно не очень хороший, да, он полсезона там провел и выглядел как откровенный баст. Но тренерам понравилось то, что они в нем увидели. Они поняли, что есть потенциал, который они видели его иначе, чем видят его зрители, да. И пошли покупки, усиление состава ресиверов, и Гофф раскрылся. Он пока до сих пор не выглядит прям супер франчайз квотербеком, но, по крайней мере, он показал серьезный прогресс. Он показал, что может играть там, ну, на уровне там первого сезона Дака Прескотта, да? А это уже очень неплохо. Так и здесь, с Трубиски. То есть то, что руководители Bears увидели в Трубиски, позволило им принять решение: да, дальше мы работаем с этим квотербеком, мы в него вкладываемся. Это ж мало, мы все время, когда говорим про квотербеков, говорим: вот, мы потратили на него столько гарантированных денег. Но если ты покупаешь потом к этому квотербеку кучу ресивера, там, линии и так далее, это все тоже, по сути, трата на квотербека. Потому что если квотербек окажется бездарем, то все эти деньги пойдут в никуда. В этом отношении, видимо, в Трубиски поверили. Будет очень интересно посмотреть, что он будет себя представлять теперь, когда у него будет гораздо больше ресурсов, и когда он не сможет ни на что уже кивать, да, что у меня нет принимающих, у меня нет еще чего-то, и теперь у тебя все условия, у тебя ориентированы на нападение главный тренер, и, по-моему, у них же еще вот университетский гуру.
Да-да, Марк Элфридж.
Да, координатор нападения, который тоже должен придумать самые интересные схемы и работать от лучших, самых сильных качеств квотербека. Поэтому, как минимум, я не думаю, что, конечно, Чикаго будет конкурентоспособен, хотя в НФЛ бывает все, но, как минимум, веселый футбол мы, наконец-то, должны от них увидеть. И это будет настолько неординарно, вот если брать всю историю Bears, весь их менталитет. Обычно это была команда, в которой есть все, мощь, крепость, кроме квотербека играющего. Вот, теперь у них, скорее всего, будет только одно. Это интересно, весело играть квотербек, остальное уже как придется.
Нет, ну, кстати, о защите Чикаго, я думаю, мы тоже сможем поговорить уже в этом сезоне, потому что немного залепили они дыры, которые у них зияли в этом составе, да, и в том числе и на драфте. И у них и в прошлом году неплохо смотрелись фронт 7, и сейчас вот, укрепив его, мне кажется, очень неплохо можно по молодежи так пройтись. Ну а касаемо вообще игры Чикаго, мне вообще интересно, как Мэтт Наги и Марк Хелфридж преобразят это нападение. Будут ли они вот по нынешней моде, по моде прошлого года, перейти тут, может быть, на РПО, учитывая, что у них два великолепных раннинбека принимающих, учитывая, что у них сменился, ну, фактически там на 70% корпус принимающих, и, может быть, более упростив работу для Митча Трубиски на коротких пасах, может быть, РПО это действительно будет для них каким-то выходом, вот, действительно чем-то удивлять эти команды, потому что пока что этот run pass option — это прерогатива буквально нескольких команд, особенно, конечно, Филадельфия этим отличалась, но, может быть, Мэтт Наги действительно вот принесет что-то новое в Чикаго, и мне тоже кажется, что они будут очень интересны. И главное, чтобы Митч Трубиски не стал действительно этим бастом, который на второй год, так как мы знаем, что у молодых квотербеков второй год это всегда большая проблема. Кто-то это, ну, мне кажется, это единицы, да, наоборот, преображаются после первого провального года. Ну, посмотрим, что я в Трубиски не особо верил, меня он все-таки не впечатлил прошлым сезоном, посмотрим, что будет уже с новым главным тренером.
В любом случае, после Джона Фокса все будет как божья роса.
Да, 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 согласен. Джон Фокс себя последние годы, конечно, серьезно очень. Мне кажется, это пошло еще с того поражения Денвера в плей-офф.
Ну, он просто, это не совсем его, да, он пришел уже в развалившуюся команду и получил молодого квотербека, развивать которого не его привычная работа, так что он немножко оказался не в том месте, не в то время.
Слушай, ну а вот как вот, в течение этого сезона, когда мы сможем всерьез воспринять Чикаго? Сколько нужно, какой нужен результат, да, хотя бы после первой половины сезона, чтобы мы сказали, вот, ох, эта команда может нас удивить?
Мне кажется, даже нужно не на количество побед смотреть, а на игру, которую они показывают. Потому что вот у команд, которые перестраиваются и только выходят вот на новую какую-то ступень, очень часто они могут быть очень симпатичными, но при этом у них нет какой-то основательности, цельности. Я думаю, что какое-то время у Чикаго ее еще и не будет. Вот, поэтому нужно опять же смотреть, да, на их результаты в дивизионных битвах и оценить их потенциал именно по ним. Потому что Чикаго может сейчас быть командой. Бывают такие периодические сезоны, когда команда сыграет типа 4-12, но при этом она всем нравится, потому что она демонстрирует красивый футбол, да, и какая-то она такая вот слабая, но при этом интересная. И у нее увеличивается количество поклонников, которые считают ее там типа там второй любимой, да, за кого можно еще поболеть, пока плей-офф не начался. Вот, но проблема в том, что вот главное в таком состоянии не застрять. Потому что вот один сезон такой 4-12 можно потерпеть и быть таким, получить приз зрительских симпатий. А вот потом, конечно, уже нужно играть построже, показывать какой-то более-менее целостный, равномерный футбол. И вот получится ли перейти от этого статуса в следующий, вот это очень интересно. Но это уже задача не, даже не на 2018, да, смотреть можно дальше.
Кстати, удивительное расписание у Чикаго в этом сезоне. Они за первые 9 недель играют только с Пэкерс на первой неделе. Это именно дивизиональную игру. Плюс у них там еще боевик. То есть следующая дивизиональная на 10-й против Детройта. То есть тут мы действительно полсезона будем смотреть, как Чикаго играет просто с другими соперниками. И не сможем их сравнить-то, в принципе, даже с дивизионом. Так, ну... Да-да, говори.
Ага, ну если дивизион Север НФК будет в этом сезоне крутой и конкурентоспособный на фоне остальных, тогда будет очень вероятно, что Чикаго подойдет вот ко второй половине сезона с очень неплохими показателями и будет в прессе хайпиться та ситуация, что они могут выйти в плей-офф, и потом-то будет так называемый реалити-чек, когда уже будут игры против серьезных, хорошо их знающих соперников, и там-то вот и будет настоящая проверка характера тренерского штаба и, конечно, молодого квотербека.
Да, ну и вот как раз на 10-й неделе с Детройтом придется им играть. И Детройт, который, как мы уже говорили, да, тебе нравится их пасовая игра, но самая большая проблема, я даже не помню, сколько последних скольки лет, это выносная игра у Lions. И вот в этом году они еще чуть преобразили свой бэкфилд. Помимо Абдулы, они взяли себе Лагарета Блаунта и взяли Кирьона Джонсона на драфте. Теперь у них такой тройной кулак в бэкфилде. В принципе, Блаунт, мы понимаем, что это человек 2 ярда, да, как его так называть можно. Абдулла, абсолютно, я не знаю даже, что говорить об этом раннинбеке. Не может он, не оставляет он цельного впечатления от себя. Джонсон очень потенциально интересный раннер. И как ты думаешь, смогут ли они вот в целом, или кто-то, может быть, один из них преобразить наконец-таки и наконец-таки для Детройта сделать этот тысячеярный забег за сезон?
Ну, теоретически могут, потому что, опять же, я много раз видел ситуацию, когда раннинбеки, от которых этого не ждешь, вдруг становятся очень крутыми, потому что это одни из самых зависимых от тренеров футболистов по амплуа. Тут даже не столько важно, как зовут раннинбека в Детройте, как то, как зовут координатора нападения, главного тренера и, соответственно, тренера раннинбеков. Вот, потому что вот сколько бы ни менялись раннинбеки при Джимми Колдуэлле, ну, было понятно, что все, ну, вот он работает с тем штабом, с той обоймой специалистов, которые не способны сделать так, чтобы выносная игра была. И можно было хоть, я не знаю, там, Адриана Питерсона в расцвете сил туда пригласить, и все равно бы ничего не получалось. Потому что мы видели на примере того же самого Питерсона, да, вот он был одно время прекрасен в Миннесоте, потому что вот все, он там заслужил, ему давали все так, как ему было удобно. Как только ситуация изменилась, как только квотербек стал играть, например, из шотгана, как только, из-под центра, наоборот, как только он перешел в другой клуб, где другие требования, сразу все как бы испарилось. Хотя физически это тот же самый игрок, по ментальности это тот же самый игрок. В этом отношении часто очень говорят игроки, когда выходят на драфт, что вот есть фит, да, есть возможность вписаться в состав команд, где ты будешь вот как влитой. Вот так и здесь работает. Если новый тренерский штаб умеет ставить выносную игру, если он понимает, кто перед ним, кто такие Блаун, Джонсон и Абдулла, и как использовать их лучшие стороны, тогда они вполне запросто, игра наладится, и мы будем говорить, вот это вот открытие сезона, ничего себе Абдулла как умеет. Так Абдулла как был раннинбэк, так и остался, просто с ним стали работать другие люди. Вот. Это еще можно говорить, что квотербеки, например, там, да, или защитники, они могут в принципе демонстрировать одну и ту же игру в разных клубах, потому что другие немножко требования к ним. Раннинбеки очень сильно зависимы от системы игры и от людей, которые с ними работают. Так что есть ли такой шанс? Конечно. Но он не зависит напрямую от самих бегущих.
Ну смотри, учитывая, что координатор нападения у них остался тот же, сможет ли Мэтт Патриша повлиять, вот, ну, может быть, принести что-то из Патриотс, вот что-то из их опыта в эту выносную игру?
Я не помню, сменился ли у них тренер раннинбеков, потому что, ну, непосредственно Патриша, думаю, нет. Я думаю, что он слишком будет занят защитой. Да и, в принципе, я бы не сказал, что и у Патриотс-то прям выдающаяся выносная игра. Она вот такая, системная. Детройту нужно что-то более яркое, мне кажется, все-таки. Если ты принимаешь подход к Патриотс, он у тебя должен быть везде, а не только в каком-то конкретном направлении. Вот. И в этом отношении Детройту нужно что-то более яркое, чем был вынос Патриотс. И я не уверен, что Патриша очень много чего вынес. Вынес про вынос. Вот я думаю, что он мало этого сумел сделать. Так что, если тренер раннинбека сменился, или, собственно, Кутер может чего-то пересмотреть, тогда да. А если все останется в этом отношении, как было прежде, тогда и ждать прорыва странно.
Что ж, ну а будем ли мы ждать прорыва от возвращения Делвина Кука в состав Vikings, и чего мы должны ждать от человека, который, в принципе, в прошлом году, если бы не травма, мог бы бороться, да, и с Камарой, и с Хантом на звание лучшего новичка в нападении.
Когда он только сломался, то было такое опустошение, казалось, что все, вот блин, вот только все началось хорошо.
Да, абсолютно. У меня так было, да, я думал, что все, у Миннесоты просто умерла выносная игра.
Да, но потом выяснилось, что она ничего не умерла. И два парня, которые были за его спиной, вдруг хоп, и вполне очень прилично набрали каждый. И более того, в определенных моментах сыграли, может быть, даже лучше. Сыграли на опыте, сыграли на приеме. Вот это все было очень здорово. Другое дело, что вот Кук парень универсальный. То есть он и на блоке хорош, его хвалят, и на приеме. Поэтому кардинально, мне кажется, ситуация с выносом Миннесоты не изменится. То есть она может измениться, но не за счет того, что Кук вернулся, а просто за счет того, что еще и новый квотербек, да, и новая немножко, может быть, модель игры в нападении. Вот, на это будет акцент. Но этот сам факт Делвина Кука не сильно повлияет на то, что как-то выносная игра резко прибавит или, наоборот, сбавит. Вот. Очень здорово, что такой парень старый, очень здорово, что он будет играть, потому что всякий большой у него талант, высокий потенциал. Главное, даже с учетом достижений современной медицины, чтобы у него все было в порядке с коленями, чтобы он не сбавил, не потерял скорости и так далее. Вот, в принципе, мне кажется, там, если крестировать, то как можно моложе, потому что лучше все восстанавливается. Вот игроки, там, раннинбеки, которые рвут кресты в 28-29, вот их уже, конечно, жалко, потому что там уже все не так здорово. Вот, так что буду надеяться, что он просто выйдет на свой прежний уровень и сможет в этом отношении набирать ярды. За него, за его возвращение, я рад больше, чем за Миннесоту. Она справится.
Да, ну а для тех, кто забыл, как Делвин Кук играл в начале прошлого сезона, скажем, что он сыграл 4 игры, и за эти 4 игры набрал ровно 444 ярда от линии скриммиджа, то есть можете посчитать, 111 ярдов за игру в общем он своей команде приносил. В том, что довольно много и на приеме играл. Ну и раз уж мы продолжаем про Vikings, давай, вот, мы уже мало, наверное, кто не говорил о их защите прекрасной и одной из лучших, ну топ, я не знаю, как эти топы делают, но топ-3 будем говорить так, защит всей лиги. И вот как ты думаешь, вообще есть хоть одно сейчас слабое место в этой защите?
Ну, можно так назвать, хотя, конечно, все относительно. И некоторые команды бы за такие слабые места бы с удовольствием обменялись, убили и так далее. Традиционно считается, что сейфти рядом с Харрисоном Смитом это все-таки не тот уровень. Хотя, мне кажется, ну, уровень Харрисона Смита это вообще достаточно высок для того, чтобы желать иметь такого же рядом игрока. Но я никогда не был большим поклонником того, что делает Эндрюсон Дехо. Вот, когда он получил контракт, по-моему, год назад, или, может быть, уже два, время быстро летит, он получил большой контракт, и было видно, что как бы это такая переплата. Не потому, что он такой классный парень, а потому, что других вариантов особо не было. И нужно было либо заново искать сейфти вообще сильного, либо вот соглашаться на этот вариант. В команде его поверили, при этом Сендехов периодически делает хорошие розыгрыши, он прогрессирует, но, в принципе, его потолок возможностей не очень большой, да, он все-таки, он видно, что он уступает по своему уровню другим игрокам защиты. Ну, благо, и позиция у него не самая значимая, что ли, в защите, да. Хотелось бы иметь более стабильного корнербэка напротив вот Ксавьера Роуза, потому что...
Может быть, Майк Хьюстон станет?
Может быть, да, но вот эти вот вещи, которые, то есть, долго верили в...
Уэйнса.
Да, в Уэйнса, и, в принципе, тоже были игры, когда он очень здорово себя показывал, но не было целостности, то есть он не мог отыграть весь сезон вот ровненько на сильном уровне, как это делает, собственно, сам Ксавьер Роуз. Ну, при том, что даже не надо играть вот так круто, закрывать всех супер-ресиверов соперника. Не надо быть шатдаун-корнером. Просто сыграй там на 4 с плюсом на протяжении 16 игр. Но этого нет. Там то пусто, то покер. И, наверное, я бы назвал еще, может быть, в линии защиты не хватает глубины какой-то. Вот в свое время был игрок. Сейчас, секунду, я вспомню, как его звали. Шариф Флойд, которого тоже выбирали, вот был драфт, когда выбрали сразу несколько сильных футболистов, и Шариф Флойд должен был стать вот тоже основополагающим элементом. У него не было проблем с игрой, у него просто защемило нерв, и вообще, по-моему, он официально еще карьеру не завершил, но все к тому идет. Он уже довольно давно в резерве, и, может быть, даже уже вообще, в принципе, нет в команде. Я вот пропустил немножко этот момент. И очень жалко, потому что у него реально был большой потенциал, и он в линии защиты должен быть настолько же... значимым и заметным персонажем, как, собственно, Эверсон Гриффин, например, там рядом с ним, да, или Даниэль Хантер, или все остальные, или Линмо Джозеф. Поэтому вот эти три точки я бы назвал слабыми местами, но это такие слабые, которые, конечно, на фоне всего остального смотрятся уже с жиру бесишься, что называется.
Нет, ну, в принципе, глубину они своей именно линии добавили на этом драфте, они двух игроков D-Line именно взяли в 4-6 раунде. Еще плюс у них с прошлого года остаются в составе парочка типа Оден Дигбо и других таких игроков. Ну, с тобой, в принципе, я согласен, да, по Сендехо. Он, ну, наверное, опять же, это просто на фоне. На фоне, наверное, смотрится действительно ограниченным игроком именно в плане потолка, да, своего развития. И, может быть, он этого потолка уже достиг. Ну, а... Я бы еще, может быть, обратил внимание, ну, на позицию третьего лайнбекера, может быть, вот за спиной Кендрикса Бара, вот, может быть, там еще не хватает действительно глубины, потому что много игроков, ну, в принципе, среднего уровня, да, которые хорошо играют на подмене, нету именно вот такого вот третьего, который бы просто цементировал бы весь этот фронт-севен, сделал бы его просто непроходимым. Ну, пока что, думаю, так и останется, что Бар и Кендрикс будут действительно такими явными лидерами этой
лайнбекеров. Да, у нас сложилось впечатление, что Майк Зиммер любит использовать на этой... Как бы он любит функционал на позиции третьего лайнбекера. То есть ему нравится брать футболистов, у которых есть одна какая-то деталь.
Да, кто-то блицует, кто-то прикрывает.
Да. Да, ну то есть исключительно вот... Они так и будут ноунеймами, которые выполняют хорошо одну функцию. И он любит их ротировать. Вот, то есть мне кажется, что это отчасти может быть его такая запланированная вещь. Вообще, пока Майк Зиммер в команде, я сильно не беспокоюсь за защиту. Вот даже если бы мы потеряли сейчас там Энтони Барра или Эрика Кендрикса, хотя вот я просто счастлив, что Эрика Кендрикса продлили еще раньше Барра, хотя специалисты считали, что будет наоборот. Вот Кендрикс светлая голова, просто большая умница. Это большое счастье для команды, для защиты, что есть такой игрок. Вот, пока Зиммер в команде, у меня нет сомнений, что если если кого-то потеряют, придет новый зимний рабочий. Потому что вся эта защита сейчас нынешняя, она фактически создана им с нуля. Ну, практически с нуля. Там были, конечно, несколько ветеранов, которые помогли. Но, тем не менее, вот буквально за тот срок, который он работает, за эти 5 лет выросла шикарная защита. И пока он работает, она так и будет.
Ну вот, пока Майк Зиммер у руля. А что вот, давай последний вопрос на сегодня. Что... Как тебе кажется вообще Майк Маккарти в Гринбэй? Вот он такой же тренер, насколько ему вообще можно... Какой у него кредит доверия и что, может быть, его последний год, если у Гринбэя не удастся, да? Может быть, даже... Я не знаю просто, какой потолок себе сейчас ставит именно руководство Пэкерс, да, в этом в новом сезоне. Чего они будут просить от Маккарти, каких высот достичь? Но не кажется тебе, что Майк Маккарти уже... засиделся?
Ну, я бы сказал, что он отскочил по части своего возможного увольнения в этом межсезонье.
Да, сменил координаторов, был... и этого... Ну, ему сменили координаторов.
Было близко, да, там... Ну, там все, весь дом вообще переворошили, да, не только координаторов, там вообще сменили все, что можно было, все, что было не приколочено к полу, даже дома Кейперса отколотили и выгнали, хотя казалось бы. Вот, поэтому... Опасность была уже сейчас, и... но что касается результатов, мне кажется, здесь очень многое сейчас зависит от отношений Маккарти и Роджерса. А потому что руководство новое, оно пока еще не слишком авторитетное, оно, конечно, как бы молится в ноги Роджерсу, и не зря. И здесь Роджерс уже все время высказывает, что ему не нравится, что с ним не советуется по поводу там, Джорди Нельсона, что с ним не советуется там, с ним не советуется сям. И поэтому это такое определенное давление, и рано или поздно, мне кажется, Роджерс будет таким играющим функционером. Вот. И в этом отношении Маккарти нужно сохранять хорошие отношения с Роджерсом, чтобы в какой-то момент Аарон в итоге может сказать либо «нет, Маккарти ни в чем не виноват, давайте его оставим», либо наоборот, что это вина тренера, поэтому нам нужен кто-то еще. И его послушают. Потому что, ну, рано или поздно игроки... получают, звездные игроки франчайз-кутербеки, они получают настолько большой авторитет, что могут, их мнение вполне может равняться мнению главного тренера, даже такого заслуженного, даже столь долго играющего, как Майк Маккарти.
Да, просто взгляните на НБА, да? Ну, кстати, вот как тебе, раз уж мы заканчиваем разговор о тренерах, да, как тебе назначение Джо Филбина и Майка Пэттина на места координаторов? Не кажется тебе, что это, ну, не самые очевидные такие персоналии?
Полностью у меня противоположное мнение об одном и другом. Я не фанат Джо Филбина, хотя, по-моему, как координатор нападения, это ему, у него получается гораздо лучше, чем как главный тренер. Вот, потому что он такой. И плюс, вот опять же, ему не нужно быть там альфа-самцом, пока есть Аарон Роджерс, да, и достаточно его там советов там, и так далее. Потому что система работает и без координатора нападения. Майк Пэттин, я его большой фанат. Мне он очень нравился, когда пришел в Кливленд. Я слушал его интервью, я понимал, сколько это грамотный, интересный специалист. Я очень хотел, чтобы у меня получилось, но Кливленд есть Кливленд. И я очень рад, что он вернулся на большую НФЛ-овскую сцену. И даже при том, что, конечно, я как фанат Миннесоты не могу особо радоваться усилению теннисского штаба Гринбэй, но за Пэттина я рад, что он оказался в серьезной франшизе, перед ним поставлены серьезные задачи, и он может добиться успеха. У него такой брутальный вид, но на самом деле мне он показался очень умным мужиком, интересным, который знает, что он делает. И он, опять же, говорил про то, что вот ему не нравится работа главным тренером, и не хотел бы к ней возвращаться. Просто
особенно
потому, что...
в Кливленде.
Ну, тем более, да, там вообще никому не понравится. Потому что ты теряешь весь контакт с футболистами, то, что он любит в футболе, да, работа непосредственно с персоналом, каждый день тренировки и так далее. Когда ты главный тренер, ты просто менеджер, да, ты решаешь глобальные задачи, и ты теряется у тебя эта связь. Как-то он приводил даже, по-моему, соотношение, что типа... Когда ты координатор, у тебя 80% работы с футболистами, 20% бумажные. И наоборот, когда ты главный тренер, ему это не нравится. Поэтому сейчас он будет заниматься тем, что ему нравится. Он по этой работе соскучился. Так что я жду еще и поэтому резкого прибавления в игре от защиты Green Bay Packers.
Ну и давай уже закончим вот просто таким предсказанием. Как ты считаешь, Майк Маккарти будет ровно через год главным тренером Packers?
Да, думаю, да, потому что Green Bay Packers выйдет в плей-офф и, ну, не знаю, дойдет ли до Супербола, но пройдет нормально, не вылетит в первой же игре.
Ну, а мы тогда этот вопрос перерисуем еще и нашим слушателям. Я сделаю опрос, и вы скажите, как вам кажется, останется ли Майк Маккарти на своем посту следующим летом, в зависимости от того, как Packers этот год завершат. Потому что я думаю, что сейчас именно Роджерс, больше у него голова занята своим будущим контрактом. И не думаю, что он будет вмешиваться. Но, мне кажется, новое руководство уже так довольно ее сильно перетрясли, команду в этом межсезонье. Осталась фактически одна только личность Маккарти. И если что-то пойдет не так, то его голова, так сказать, полетит следующий. Ну что ж, в принципе, думаю, на этом все. Большое спасибо тебе, Стас. Очень было приятно тебя слышать. Твои мысли всегда очень такие и краткие, и одновременно очень всеобъемлющие. Надеюсь, что мы еще с тобой увидимся и услышимся на этих подкастах или вообще в течение сезона.
Тоже очень надеюсь. Спасибо большое за приглашение. Всем хочу пожелать, чтобы оставшиеся там недели и месяцы прошли как можно скорее, сезон к нам вернулся.
Да, ну и всем счастливо. Услышимся уже совсем скоро на новом дивизионе. Пока.